Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Да будет с вами любовь». Как всегда в нашей студии отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Господи, благодать твоя да пребудет со всеми нами.
А наш психолог Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, журналист Лариса Ларионова. Сегодня мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Вы можете позвонить нам и задать вопросы о семейных проблемах, о воспитании детей. Ждем ваших звонков. А я напомню, что отец Александр Рыков, наш постоянный автор и ведущий, служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга. И он еще, кроме того, имеет ученую степень, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, у нас, как всегда, есть вопросы и заготовленные заранее, поэтому я прошу наших ведущих ответить на них. И тем не менее мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Повторю, телефон 379-65-94. Итак, Светлана Георгиевна, ну самый такой естественный вопрос сегодня — это вопрос, касающийся ЕГЭ. Казалось бы, в общем-то, уже ЕГЭ подходит к концу, да? Но вот это состояние очень большого нервного напряжения и на родителях, и на взрослых. Вот сегодня дети, я знаю, в школах сдают математику, последний экзамен, еще неделя будет ожидание результатов. То есть вот я вижу как бы среди своего окружения, насколько накипающая такая обстановка эмоциональная. У меня просьба, вы всегда находите нам нужные слова вот в такие моменты, горячие моменты. Пожалуйста, ваше слово.
Ну, господа, прежде всего хочу сказать, что, наверное, вы знаете, что уже мы имеем несколько смертей детей, которые или боятся ЕГЭ, или не сдали ЕГЭ, или не дошли до ЕГЭ. И в прошлом году такая ситуация была. Значит, то, что сегодня творится с родителями, с детьми, согласна Лариса Михайловна, что это просто за гранью вообще моего профессионального понимания. Почему? Дело в том, что ЕГЭ, если убрать все эти вопросы о спецификации проверки знаний, это элементарная просто часть жизни, переход, рубеж, как из детского сада в первый класс. Мы знаем, что сейчас апрель-май люди бились для того, чтобы попасть в элитную или не попасть в элитную школу. Точно так же там выход на работу и так далее.
То есть это, еще один этап.
Это просто этап обыкновенной жизни. Другое дело, что люди не всегда воспринимают его адекватно, хотя что самое главное родитель должен делать при настройке ребенка на результаты ЕГЭ? Он должен сказать ему, что какие бы ни были результаты, жизнь будет дальше. И для того, чтобы ребенок успокоился и родитель успокоился, есть такое в психологии, называется принцип стены. Но вот продумайте все самые ужасные результаты, самые плохие. И после этого скажите себе, что вы будете делать. Ну, первый результат. Ребенок ЕГЭ не сдал. Это сесть надо и сказать, что будет дальше. Дальше ты будешь давать повторно, потому что государство это разрешает. Если ты балбес и не сдал повторно, что будет? Ты будешь давать на следующий год. Ну и так далее, понимаете? Если ты поступил в вуз, не поступил в тот, в который хотел, что будет? Ты пойдешь в другой. Если ты не поступил ни в какой, что будет? Ты пойдешь в колледж. Если тебя туда не возьмут, что будет? Вы понимаете, то есть нужно самому себе и ребенку все вот эти возможные варианты просчитать просто-напросто. Это и возможность заочного обучения и так далее, и так далее. То есть человеческое подсознание, оно боится неизвестности. Оно боится как бы ужаса, что я не справлюсь, потому что я не знаю, что будет. А когда я знаю, как родитель, и я могу ребенку передать четко, что будет вот так и так, в любом случае, то есть будет какая-то из этих жизней. Ты поступишь в колледж, это одна жизнь, ты пойдешь учиться, это другая жизнь, ты будешь работать, это третья жизнь, но в любом случае это будет жизнь. Ну и здесь, конечно, очень важно поддержка родителей в каком плане? Ну найдите родственников, у которых была не очень, так сказать, социальная жизнь, но которая в конечном итоге обернулась хорошим. Что вот у меня, например, так было, у папы было, да, там у мамы, у бабушки, вот дядя Петя наш или там тетя Маня какая-нибудь, вот у нее вот так вот было, ну посмотри, вот она выжила, вот у нее все получилось и так далее. То есть дайте опору на род, но не бывает такое, чтобы в структуре рода не было людей, у которых сначала там не получилось, а потом они не выправились. Ну и последнее, конечно, недавно показывали документальный фильм про американскую Силиконовую долину, где собирают самых умных, продвинутых молодых людей со всего мира, которые как бы новые технологии будущего разрабатывают. И мне очень понравилась идея. Дело в том, что вот из 100 проектов, которые в Силиконовой долине начинаются, приходят к какому-то удобоваримому результату 10. Из этих 10 проектов только 10% рассматривается, и из этих 10% только 10 реализуется. То есть фактически один к тысяче, один проект из 1000 реализуется. Но, тем не менее, эти люди работают, зная такой мизерный результат, вкладываются туда. Почему? И вот здесь я хочу как раз этим закончить. Дело в том, что у них великолепный, как мне показалось, лозунг, который созвучит так, что неудачник не тот, кто не получил результата, а тот, кто не попробовал. То есть вопрос не в том, что будет дальше, вопрос в том, что надо идти, пробовать, пытаться. Это жизнь, другая жизнь, в любом случае это жизнь. И она будет складываться, она будет складываться каким-то образом. Ну уж если совсем быть честным, мое впечатление, что она будет складываться именно так, как надо.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вы, как всегда, находите жесткие и нужные слова. Батюшка, ваше слово, ваше благословение вот в такой ситуации родителям и детям. Ну, прежде всего, конечно, родителям, которые нас слушают.
Ну, в общем-то, да, это самая, можно сказать, неустойчивая часть, часть, которой труднее всего работать. Прежде всего, нужно отметить, что мотивацию и направление действия мы задаем нашим детям. Это происходит, может быть, осознанно, может быть, неосознанно. И когда вот мы начинаем на ребенка возлагать свои собственные какие-то цели, намерения, и для нас, прежде всего, это трагедия. Вот если ты не сдашь ЕГЭ там на 95 баллов, это значит все позор на весь род, на всю нашу жизнь. Это значит, я бесполезно жил в тебя там, что называется, все силы вкладывал, мы возлагаем тем самым на ребенка иной раз непосильную ношу. Иной раз бывает так, что ребенок, не зная о той ноше, которую мы возлагаем, 95% можно брать очень свободно. Если он знает, что за ним вот стоит вот прямо вот такая вот ответственность большая, ребенок волнуется больше. Поэтому, мне кажется, самым главным таким вот родительским долгом, конечно, те результаты, которые есть, их отслеживать и поощрять. Но сейчас уже экзамены пришли, и уже бесполезно там наказывать, бесполезно там кричать, бесполезно руками, ногами махать. Сейчас нужно просто детей воодушевлять, поддерживать, чтобы ребенок-то понимал, что в любом случае ребенок остается ребенком. В любом случае остается дочь, дочерью, сын, сыном, и с двойкой он или с тройкой, это, в общем-то, не так важно. Согласитесь, ведь это действительно не так важно. Вот те родители, которые в результате там нервного срыва потеряли своих детей там, или в психбольницу, дети попали или вообще из жизни ушли, вот они в своих вот мыслях вернуть прошлое, вернуться в те вот времена, они себе какие кляты дают? Да никогда, да и ни за что. Поэтому давайте сделаем так, прежде всего, умерим свои аппетиты. Мы уже ничего изменить не можем, в принципе. Единственное, что мы можем изменить, это снизить вот этот накал эмоциональный, снизить эту долю ответственности, которую мы возлагаем на наших детей. Самое главное, ну, неудача, конечно, может быть неприятна родительскому сердцу, но наша родительская, прежде всего, ответственность, наш долг родительский не показать этого ребенку. Сказать, ну и что? Ну и подумаешь, ну и тройка. Ну это же не ты весь или не ты вся. Вот. И часто бывает так, что снимая вот таким вот образом вот такой вот, что называется, напор, такое напряжение, мы облегчаем детям очень во многом, облегчаем путь в дальнейшем. Когда они видят, что не по этим качествам мы их ценим, они к нам относиться начинают по-другому. Знаете, на первую позицию, на первый план выступают совершенно другие отношения, отношения человеческие. отношения родственные, не отношения престижа, не отношения успеха, не отношения каких-то таких вот крысиных гонок в этой жизни, а именно человеческие отношения, именно отношения любви. И вот если эти отношения будут, мне кажется, что все эти вот экзамены, пускай даже они закончатся как-то, может быть, не так, как мы планировали, в конечном итоге на жизнь они могут повлиять и не так страшно, как, может быть, мы себя к этому готовим. Все у нас впереди, и, в общем-то, со всем мы можем справиться. Самое главное, чтобы никаких таких вот непоправимых результатов не допустить в результате наших неосторожных слов, наших неосторожных эмоций, каких-то таких вот выплесков, которые дети наши воспринимают очень остро. Если они не получают поддержки у нас, кто же им тогда эту поддержку эмоциональную, эту помощь может оказать?
Я бы хотела еще добавить, дело в том, что те, кто страждут поступить в вузы, должны знать такую информацию. В этом году у нас более 12 тысяч выпускников, а на следующий год меньше 2 тысяч. У нас ситуация такая сложилась, что вот такая вот особенность Свердловской области. И поэтому вузы будут брать всех. И если, не дай бог, ваш ребенок в этом году чего-то не получит, то на следующий год он пойдет радостно с красным флагом, потому что вузы будут вынуждены вот подбирать как бы всех, у кого не получилось в этом году. Это те, кто стремятся всеми правдами и неправдами в институты поступить.
Светлана Георгиевна, а еще через год?
А еще через год опять около 12 тысяч.
Так что успеваем. Да. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Мы ждем ваших звонков. Дорогие друзья, вот еще один был вопрос. Я его зачитаю буквально. Так как он прозвучал, когда люди разных возрастных поколений живут под одной крышей, вынужденно, как сделать, чтобы был мир в доме, понимание, не было конфликтов? Что-то должно быть общим, должно объединять под одной крышей, то есть верующие и неверующие, старые и молодые. И хотелось бы, чтобы идти в дом, а не наоборот. Вот так вот я буквально зачитываю, как это прозвучал вопрос из уст нашей радиослушательницы. Но сразу скажу, предваряя ответы наших ведущих, что мы решили как раз эту тему еще до заданного вопроса сделать отдельную программу. Поэтому, дорогие друзья, вот такой анонс, скажем так, вместо ответа на вопрос будет отдельная программа. Так, и еще один вопрос следующий. Опять же, связан с информацией, которая идет во всех СМИ. Шум по поводу детских садов. Ну, у нас, как всегда, Светлана Георгиевна в курсе всех событий, потому что она у нас тут главный психолог по детским садам. Вот, все мы слышали, и если не участвуем в этом, в этой проблеме, хотя у нас близкие наверняка связаны с поисками или с тем, что наши дети ходят в детские сады, то есть проблема в том, что нехватка мест, что люди стоят в очереди, непрофессионализм воспитателей, взяточничество, то есть люди не могут просто так попасть в детский садик. И, значит, как резюме звучит, что обязаны обеспечить вплоть до шантажа, то есть родители шантажируют средства массовой информации. В общем, Светлана Георгиевна, пожалуйста, информация из ваших первых рук.
Да, действительно, могу подтвердить, что как любое социальное явление, как тоже ЕГЭ, которое мы сейчас обсуждали, вот эта нехватка в детских мест, в детских садах, которая сейчас муссируется по всем каналам и разбирается вплоть до уровня президента Российской Федерации. Действительно, эта социальная проблема имеет в себе очень много подпроблем и психологического, и нравственного характера, и философского характера. И вот, обобщая как бы все, что за последние недели-две в средствах массовой информации было показано, я хочу, чтобы люди обратили, особенно те, которые в этой проблеме внутри участвуют, обратили внимание на некоторые подводные камни этой проблемы. Вы посмотрите, как подается эта проблема родителями и вслед за ними корреспондентами. А проблема подается так, что вот государство попросило резко улучшить демографическую ситуацию. Мы вам детей родили, а вы теперь не можете нам обеспечить детские сады. И если вы внимательно вдумаетесь в то, что произносите, вот вы как родители в экран, и то, что произносят корреспонденты, я думаю, что вы придете к выводу, что это ужасающий, жесточайший абсурд. Дело в том, что ребенка не рожают государству. Ребенка рожают, потому что хотят его родить. И вот эта идея о том, что мы родили, потому что у нас была какая-то социальная программа, вот нам деньги пообещали, и вот сейчас, и ведь вы посмотрите, муссируется именно это. Вот у нас много было детей, детские сады позабирали, потом у нас, вернее, мало было, да, детские сады позабирали, сейчас вот опять много, давайте опять назад детские сады заберем. Это социальный вопрос. А теперь посмотрите, как бы, как родители реагируют на это. Вот буквально позавчера показали по центральным каналам женщину в одном из городов Российской Федерации, мать-одиночка, которая заявила, что ребенок с папой не общается, то есть тоже как бы тут определенный пласт взаимоотношений. И так как ей не давали садик, она пришла в управление образования и заявила: «Все, если вы мне не даете, я сдам ребенка в детский дом». И радостно тут же управление образования ей дало путевку. Потому что действительно, Лариса Михайловна, я согласна с вами, это шантаж. Дело в том, что вот по моему глубокому убеждению, вместо того, чтобы давать путевку, нужно было поставить вопрос о лишении прав этой женщины. Потому что если она, родив ребенка, даже будучи одна, во-первых, декларирует, что где-то там бродит папа, который ей не помогает, и он уже виноват заведомо. Есть государство, которое ей не помогает, и раз оно не помогает, она этому государству сдаст этого ребенка. Даже если дают путевку этой женщине такой, я думаю, что она не одинока, потому что как-то в одной из программ я говорила, что и у нас в городе Екатеринбурге в управлении образования бывает такое, что и на стол кидают представителями отделов образования детей и кричат: «Вот вы забираете». И были случаи, когда женщины приходят и кричат: «Не дадите путевку, я вместе с ребенком выброшусь с балкона или ребенка выброшу с балкона». То есть это крайняя ажитация, не связанная с садиком. Поймите, это я утверждаю как профессионал. И если вы сейчас на том конце как бы провода не согласны со мной, это ваше право, но я вам говорю как профессионал. Эти вещи не связаны с садиком. Эти вещи связаны с отношением матери и ребенка. Мы знаем войны, мы знаем революции, мы знаем чрезвычайные происшествия, когда нечем было детей кормить. И да, были случаи, когда от детей отказывались, но дело в том, что основная масса не отказывалась от детей никогда. Здесь есть еще одна, как бы такая вот, еще один подводный камень. Дело в том, что путевку в садик получить можно, если пойти туда работать. И это тоже озвучивается средствами массовой информации. Пожалуйста, ты можешь работать их идти хоть кем. И я могу сказать на собственном примере. И у нас были такие случаи, когда заведующая говорит: «Так вы приходите к нам работать», а люди говорят: «Что вы, еще что не хватало? Я тут». И тоже вопрос: действительно ли тебе так садик нужен? Или тебе нужно сбагрить ребенка для того, чтобы заниматься своей личной жизнью? И тоже сейчас показывают таких матерей, которые говорят: «Да, я вот экономист или бухгалтер, но я вынуждена пойти в садик на маленькую зарплату, потому что я хочу быть с ребенком. Я считаю, что ребенок должен находиться в саду, где у него общение, где то-то, сё-то, понимаете?» Здесь выплывает еще один подводный камень, о котором сейчас говорит наше Министерство образования, что слишком много непрофессионалов у нас в садике работает. У нас работают ветеринары, инженеры, бухгалтеры и так далее. То есть те люди, которые получили путевки и пришли работать ради детей. Но я как психолог могу сказать, что женщина, даже экономист или инженер, пришедшая в садик ради ребенка, является гораздо лучшим воспитателем, чем та, которая имеет профессиональные как бы знания и умения и диплом, но ненавидит детей, не зная, для чего она там сидит. То есть это не вопрос. Может быть, они не знают каких-то технологий или методик. Или вот сейчас там с января меняют аттестацию педагогических кадров, все на ушах стоят, никто не знает, как это будет сдаваться. Вопрос не в этом. А вопрос в том, что, наверное, в детском саду профессионализм заключается не в знании методики, как у нас все это педагогические университеты часто проецируют, а в отношении к ребенку. Ну и последнее, что бы мне хотелось сказать, вопрос, извините меня, бабушек. Ведь ни в одном репортаже не стоит вопрос: а бабушка где? Ведь мы с вами знаем, что если мама не может справиться, ну, я, конечно, не могу предположить, что всех тех женщин, у которых опрашивают, и тех мужчин, они сироты. То есть у них нет ни бабушек, ни дедушек, ни тёть, ни дядь. Но я обратила внимание, что нигде в репортажах, более того, на этой неделе была огромная программа по Первому каналу, пусть говорят, где наш Екатеринбург участвовал, приходила женщина, приезжала, показывали начальника управления образования нашего города, где как раз вот эта ситуация детских садов обсуждалось. И вопрос состоит в том, что нигде, ни разу, никто не произнес слово «бабушка», не произнес слово «тетя», «дядя», «племянник» и так далее. То есть такое впечатление, что молодая семья, имеющая ребенка дошкольника, проживает в каком-то безвоздушном пространстве, в каком-то огромном детском доме, и что никому, кроме нее, проблемы этого ребенка не нужны. И вот здесь, господа, вот эта вот шумиха вокруг детских садов, она выявляет еще одну проблему, то, о чем мы говорим. Это разделение межпоколенное, это отсутствие межпоколенных связей. Ну как же так, если нам сегодня говорят, что чуть ли не там 40% детей не ходят в садики, эти родители бунтуют в разных городах, где голодают, где там выходят на баррикады и так далее. И никто ни разу не сказал, что есть кто-то, кто может посидеть с ребенком, пока мама идет на работу. Мне кажется, это вопрос не государственный. И это вопрос не социальности, понимаете? Также я еще раз говорю, как была война, когда надо было куда-то детей девать, были революции, войны, экологические катастрофы и так далее. То есть ситуация с нехваткой детских садов, она приравнивается к какой-то такой вот большой масштабной, грандиозной катастрофе, но ведь каждый внутри этой катастрофы как-то выживал. И еще раз говорю, вот этот вопрос о том, что вы мне должны... потому что я вам родил. Это то же самое, вот мне недавно в голову мысль пришла, знаете, когда мы покупаем вещь какую-то или, например, автомашину, мы приходим в пункт, где мы ее купили, и говорим, что раз мы у вас ее взяли, вы обязаны что сделать? Поставить там ее на учет и на, как бы, если она у меня сломается, вы вот обязаны бесплатно ее мне ремонтировать. Вот такое впечатление, как будто здесь то же самое. Вот я вам сделала, а вы теперь обязаны мне сопровождать этого ребенка и делать что-то. Вы понимаете, ребенок — это не машина, это не стиральный агрегат. Это не кухонный комбайн. Это человек, и взаимоотношения, которым мы ребенка подвергаем, те родители, которые выводят детей на митинги, я не хочу их осуждать ни в коем случае. Но я хочу сказать, что, может быть, здесь пересмотреть свое отношение к ребенку, которого заранее таская на митинг и крича при нем, что мы такие бедные, несчастные, мы плохие, вы заранее закладываете в ребенка вот этот комплекс какой-то ненужности и комплекс брошенности, когда вы в экран или там чиновникам этого ребенка кидаете и говорите, что вот, посмотрите, вот он такой бедный, несчастный, он без садика. Ну и самое последнее. Сейчас активно стали обсуждаться разные формы детских садов. И один из них — семейная. И нам говорят, что вот собирайтесь несколько семей, берите детей друг у друга. И в то же самое время говорят, нет, не разработан закон. А как СЭС, а как то? А вы знаете, у меня вопрос. Зачем СЭС докладывать, что вы собираете у родственников, друзей, детей и сидите с ними дома? Ну, слушайте, ну, неужели исчезла русская сметка? Неужели исчезла русская возможность, российская, приспосабливаться к обстоятельствам? Ну, если государство не идет нам навстречу, ну, какие-то есть, наверное, способы как-то преодолеть эту ситуацию, но они будут, эти способы будут найдены только при одном условии. Если наши дети будут нам нужны, понимаете? А мы не государство будем их скидывать и говорить, что вот ты возьми, и ты за него отвечаешь.
Батюшка, ну что, слово пастыря, пожалуйста, по такой горячей теме.
Ну, в оставшееся недолгое время до конца нашей передачи я бы хотел сказать единственное, что, в общем-то, государство государством, общество обществом. Давайте не забывать о том, что живет-то все-таки не государство, живет не общество, живет человек. Вот эти вот слова о государстве, об обществе мы иной раз бросаем, иной раз даже не подозревая, что они по своей сути-то пусты. Они не означают ничего, что за государство, которое там приказало детей рожать. Если мы, отдельные люди, там кинулись исполнять этот лозунг, собственно говоря, почему мы потом оказались в тупике? Потому что мы не дали себе возможности даже задуматься. Вот. Рожать детей ради чего? Ради получения материнского капитала? Так ведь это же само по себе безнравственная постановка вопроса. И то, что у нас начинается безнравственно, конечно, никаким таким вот положительным результатом прийти-то не может изначально по определению. Если между нами будет любовь, будут соответствующие результаты. Если ребенок нужен, не материнский капитал нужен, а ребенок нужен, значит, соответствующие последствия. Я, конечно, не призываю там отказываться от материнского капитала, я не призываю там не давить на органы власти. Получается, у нас издавна так, пока ребенок не плачет, мать не разумеет. В общем-то, и судя по политике нашего государства, наших государственных органов, нашей Государственной Думы, депутатов, которых мы выбираем, президентов, которых мы выбираем. В общем-то, этот сектор, он выпадает из поля зрения наших государственных структур. У нас вот школа уже пытается там ее перевести на платные основы. Детские сады у нас даже бесплатные, формально они очень у нас уже не бесплатные. И дети, в общем-то, собственно говоря, даже те, которые родились там по программе материнского капитала, конечно, они этим материнским капиталом у нас не покрыты. Но проблема-то как раз-таки не в том. Понимаете, если мы стремимся прежде всего что-то вот так вот, сверху что-то нас упадет, какой-то материнский капитал, что-то мы там вышибем, что-то там получим, получается, вот и, собственно говоря, мы выбираем органы власти соответственно нашим настроениям. Каковы мы, таковы и управляющие нами. Насколько мы нравственны, настолько и законы, которые сдаются для нас. Насколько мы духовны, настолько вот и духовная власть, которая нами управляет. Поэтому здесь, в общем-то, пенять на какие-то власти там, мифические не всегда бывает, ну, объективно, конечно, есть чиновники, которые не хотят выполнять своих обязанностей, но, собственно говоря, это общечеловеческая, наверное, черта. Возьмите любого человека, даже очень сознательного, наверное, очень редко кто-то так исполняет даже свои собственные обязанности, вот как автомат на все 100%, все 365 дней в году без принуждения себя. Чаще всего как раз-таки мы и говорим, мы крест несем своей жизни, мы принуждаем себя относиться с любовью к старшим, относиться с любовью к детям, к жене, там, к мужу. Понимаете, всегда это какой-то у нас душевный и духовный труд. И здесь ничего такого страшного-то нет. Чиновники такие же люди, ну, конечно, нужно держать под контролем. Но понимаете, что надо понимать и то, что вот та структура наших ценностей, где деньги ценнее людей, знаете, у нас вот материнский капитал уже изначально измерил ценность наших детей в деньгах. Мы согласились на эту оценку, мы не возмущались против этого. Но что же возмущаться против тех самых последствий, которым привела эта самая политика. Поэтому мы здесь, собственно говоря, тешить-то чем можем? Только таким вот лозунгом, который мы время от времени произносим в нашей передаче. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Как исправить? Усиливать свои семейные связи. Усиливать именно вот эти отношения, духовность, взаимность, взаимопонимание, жертвенность и любви, самое главное, в наших семьях.
Спасибо, дорогие друзья. Мы уже заканчиваем нашу передачу. Она звучала в прямом эфире. Очень жаль, что вы нам не позвонили. Наверное, вы внимательно слушали все, что говорит отец Александр и Светлана Георгиевна Шабас. Я напомню, еще раз поблагодарю наших ведущих. Это отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас, наш психолог. Дорогие друзья, если у вас накопятся вопросы до нашего следующего прямого эфира, через месяц мы обычно выходим в прямой эфир, пожалуйста, звоните мне, журналисту Ларисе Ларионовой, по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Я с интересом выслушаю ваши вопросы, передам нашим ведущим, чтобы в следующей передаче их озвучить. Дорогие друзья, храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.